Привет-привет, сегодня 28 ноября. И что же у нас интересного произошло в этот чудесный день? Ну, например, в 1899 году произошла Вторая Англобурская война, сражение на реке Модер. Ну, немножечко давайте вообще про войну, про буров и что это за чуваки такие расскажу. Вторая Англобурская война – это такая война бурских республик, Южноафриканской республики и Республики Трансвааль, и Оранжевого свободного государства, Оранжевой республики, против Британской империи, которая их всех, в конце концов, и победила. В чем вообще замес? Первые европейские колонисты в Южной Африке – это выходцы из Нидерландцев, которые приехали на Черный континент в 16 веке, в 17 веке, и заняли территорию возле южной оконечности материка, вот там на самом нижнем Пиптике. Вот сегодня там Кейптаун расположен. За ними, за голландцами, ломанулись сразу же переселенцы из Дании, из Германии, Франции. В общем, все подряд, все, кому не лень, решили, ну давайте мы тоже там в Африке найдем себе место для жизни. Приезжают голландцы туда, вваливают местным африканским племенам по самое не балуйся и начинают строить фермы там разнообразные по выращиванию всякой разной фигни. Ну а для того, чтобы это дело шло веселее, используют труд рабов-африканцев, которым, собственно, и прилетело. Тех, кто обосновался в Южной Африке, земледельцев конкретно, называют бурами. Почему бурами? Потому что бур на голландском означает крестьянин. В это же время путь в Индию, там, где много-много разных сказочных богатств, шел вокруг Африки, ну, то плывали. И бритиши, Великобритания, которая присоединила индийские земли к своей короне, им нужен был какой-то аэродром подскока, как сейчас говорят, да, то есть опорный пункт на побережье Африки для того, чтобы обеспечивать безопасное плавание в новую колонию вокруг этого, ну, далеко не самого мирного континента даже на сегодняшний день. И в 1795 году войска Британской империи захватывают принадлежавшую голландцам Капскую колонию. Она так сразу, без каких-либо промедлений, объявляется владением Британии. Типа, вот, чуваки, вы здесь жили, а теперь, ну, что, это теперь британская корона. Введение английского языка в качестве государственного. Потом британские поселенцы туда понаехали, начали собирать налоги в пользу британской короны. Ну и, в конце концов, еще и рабство отменили в 1834 году для всех чернокожих, которых голландцы до этого поработили. Ну, конечно же, местным голландцам, они же буры, это как-то так очень сильно не понравилось. И они начали протесты. Вот. Но британцам было пофигу абсолютно. И они, значит, решили ввалить еще звездюлей и голландцев в том числе. Голландцы такие, окей, сейчас мы, значит, сначала массово переселимся, потому что, ну, как бы прибежали, ладно, и вы тут нас стреляете, убиваете, нужно найти место поспокойнее. И ломанулись вглубь Африки, за реку Вааль. Исход буров, они же голландцы, в новые земли, был назван Великим Треком, то есть Большой Путь. Многие голландцы просто бросали свои пожитки, фермы, и даже не дожидаясь продажи, и сваливали к соотечественникам, которые жили выше на материке. Только лишь бы не оставаться на территории британских колоний. Значит, за речкой Вааль голландцы создают два государства. Южноафриканская республика, она более известная была как Трансвааль, и Оранжевое свободное государство, Оранжевая республика. В 1852 году эти государства признаются Великобританией. На вот этой площадке, куда они перешли, на этой части Африки, на плоскогорье, вот цивилизации не было слова совсем. То есть чуваки, которые переехали туда, они были абсолютно неграмотные, жили друг от друга там очень далеко, по воскресеньям читали вслух Библию. Видишь, такая размеренная жизнь, сейчас некоторые товарищи там в Америке мормоны так живут. Приезжает к ним туда американский писатель Марк Твен, тот самый Марк Твен, он в конце 19 века посетил и пишет о жителях Трансвааля. Буры набожны, невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны в взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к черным, и им вообще абсолютно все равно, что творится в мире. То есть такие колхозники чудесные. В 1867 году, в общем, до этого времени они жили там себе спокойно, никто их не трогал, но на границе Оранжевой Республики и Капская колония уже относилась к британцам, внезапно, обнаруживают крупнейшее в мире месторождение алмазов. И именно здесь возникает компания De Beers, это алмазная империя промышленника Сесила Джона Родса, который в 90-х годах 19 века был премьер-министром Капской колонии по какому-то случайному стечению обстоятельств. Ну и активно подталкивал зачем-то, непонятно, Великобританию к войне с бурами. Мне, например, понятно, потому что нашли алмазы, которые нужно было у голландцев резко отжать. Ну и, собственно, начались, так сказать, терки. В конце 70-х годов 19 века Великобритания пытается присоединить Трансваль к своим колониальным владениям. В результате чего происходит Первая англо-бурская война. В 1880-1881 году. В ходе вот этой войны бурам удается отстоять самостоятельность своего государства, и такая Великобритания, ну ладно, хорошо, мы признаем вас там немножечко, ну без суверенитета, ну живите. И вроде было бы хорошо, но в 1886 году в Трансвале находят богатейшие в мире золотоносные месторождения. В страну просто хлынул поток приезжих. Самым главным образом, конечно, британцев, которые хотели работать в горно-рудной промышленности, тоже по понятным причинам. То есть в один момент практически исторический находят, что находят кучу алмазов и находят кучу просто этого не железа, а золота. Просто кучу золота в одной и той же самой местности. Ну как тут не повоевать? Это невозможно абсолютно. Иностранцы, на голландском они же «Outlander», то есть, а на немецком это «Outlander», то есть «чужеземец», это будет правильно. Они сосредотачивают в своих руках золотодобычу, промышленность и торговлю Трансвааля. Вот. А буры по-прежнему живут на фермах, что-то там занимаются каким-то земледелием, скотоводством, там выращивают какой-то бамбук условно. Чего-то как-то не очень получается. В 1899 году численность аутлендеров, вот этих вот трансвали, достигает 200 тысяч человек. Из них 159 тысяч британцев, 15 немцев, остальные там смешанная балалайка, голландцы, французы и все остальные. И тут внезапно получается такая история, что среди британских поселенцев, ну, как-то вот начинает соображение. Часть этих британцев говорят, так, давайте сейчас быстро всем наваляем, все заберем. Вот, а другие пытаются, давайте по-мирному как-то договоримся, там, чего-то как-то там решим, не будем воевать. В общем, через какое-то время британцы решили полностью аннексировать Южную Африку, вот, для того, чтобы было всяческого золота и алмазов у них побольше. В общем, как вы уже догадываетесь, вот этих чудных колхозников загнобили и забили развеселые британцы под свой любимый британский гимн, и у них все получилось. Для справки, концентрационные лагеря, которые использовали вовсю в Германии, вот эти вот страшные места, они были придуманы, вообще сам термин «концентрационный лагерь», он придуман не немцами. Его придумали в период англо-бурской войны. И он был применен британской армией как метод, так и, ну, собственно, сама идея содержания бурского сельского населения, которое собиралось, концентрировалась в лагере для предотвращения помощи партизанам. То есть, чтобы не было дальнейших очагов, там, всплеска помощи, там, военных, вот этих вот всех вещей, их просто загоняли условно на какие-то там фермы, огораживали забором и держали мирное население во время боевых действий вот тупо там. Какие последствия были для голландцев? Значит, ну, организация концлагерей, о которых я уже сказал. В ней британцы содержали 200 тысяч человек. Это составляло половину белого населения голландских республик. 26 тысяч человек там погибло от голода и болезней. Пленных буров, мужчин-голландцев, отправляли как можно дальше от родных земель в концлагеря на территории Индии. То есть вывозили голландцев из Африки в сторону Индии. И в 1902 году британцами в Южную Африку ввозят 50 тысяч китайцев для работы на золотых рудниках в Витватерсранде. Не так прочитал. Витватерсранде. Господи, как же тебя правильно прочитать? Еще раз. Витватерсранд. Вот так вот. Витватерсранд. Хребет белой воды. Я вот угораю уже как бы там, с третьего раза. Витватерсранд. Низкая горная цепь провинции Гаутенг в Южноафриканской республике. Это, ребята, не то, что вы подумали. Хотя иногда хочется взять и вот так вот выпить чашечку кофе, выкурить сигарету, потом запереться в кабинете и устроить Витватерсранд с газеткой. Так, ну, вернемся обратно, значит, к нашим чудным друзьям, которые голландцы, которые буры и которые британцы. Значит, все, как я уже это сказал, закончилось не очень хорошо для голландцев, вот, но и интересные последствия вот сейчас там политические, геополитические мы наблюдаем в Африке, куда ломятся все подряд коммунилень, там китайцы, британцы, Россия, французы пытаются удержаться там, но у них не сильно получается, потому что это богатейший, просто богатейший материк. Кстати, компания De Beers, о которой я упомянул, с чего как бы условно началась, да, в 1866 году в долине реки Оранжевая, это вот там вот как раз в голландских владениях, мальчик находит первый южноафриканский алмаз. Находка весом 21 карат. Ну, как бы не привлекло внимания, хотя 21 карат это вроде как много. Через 3 года местный пастух в том же месте находит еще один алмаз, и тут как-то все поняли, что их там не кто-то просто разбросал, а они там реально водятся, у них там гнездо. Кто создает компанию? Компанию создает Сесиль Родс, сын английского приходского священника, который приезжает в 1870 году в Южную Африку на лечение. Испытывает на себе так называемую алмазную лихорадку, это когда ты бегаешь, в общем, и пытаешься найти побольше всего, что под ногами валяется, но не добивается никаких успехов и создает обслуживающую компанию для других искателей драгоценностей. То есть продает инструменты, продукты питания, там, всякие инструменты для откачки воды из шахт. Для этого он покупает единственную в регионе паровую помпу. Кстати, хорошая инвестиция. Вот. Оплата и услуг вот этих служат найденные алмазы. Пои и участие в прибыли. То есть вот тебе кирка, и за использование там, этой кирки в течение дня вот, ты мне отдашь там, какую-то часть своей прибыли. Либо алмазик, либо что-то еще. Очень скоро De Beers подписывает договоренности с банком Ротшильдов и других английских банков об эксклюзивных правах на поставку алмазов. Так называемый лондонский синдикат. Душит мелких конкурентов на корню, значит, и становится монополистом на рынке добычи алмазов. В 1902 году, после смерти Сесиля Родса, De Beers контролирует 95% мирового производства алмазов. Ну, это практически 100%. То есть, куда бы ты ни шел, ты натурально вот, должен столкнуться в алмазном мире, в мире там, алмазов, да, с компанией De Beers. В 1970 году появляются производители алмазов другие, Канада, Австралия и СССР. Но De Beers все еще держится на плаву. Интересный факт. В 1946 году рекламная кампания De Beers под слогом «Diamonds are forever» «Бриллианты навсегда» является самым успешным вообще маркетинговым начинанием из всех компаний. Она вот не просто превышает продажи рекламируемого продукта от заявленных, от запланированных, но и конкретно она меняет статус рекламируемого товара. То есть из чего-то там редкого, элитного бриллиант становится подарком на помолвку. То есть есть целая плеяда реклам о том, что вот хочешь жениться, подари будущей там супруге бриллиант. В этой же компании использовался в качестве названия фильма «Бриллианты навсегда». То есть слоган «Diamonds are forever» — это слоган фильма «Бриллианты навсегда». А фильм «Бриллианты навсегда» — это фильм о Джеймсе Бонде, один из... И это тоже очень крутая история, когда фильм спонсируется компанией De Beers, вот, и имеет такое же название, как слоган. Ну, соответственно, после просмотра этого фильма про бриллианты навсегда, да, народ ломанулся в магазины скупать, у кого были деньги, конечно же, просто пачками дарить и всячески использовать. То есть вот с этого времени бриллианты входят в нашу культуру. Еще один небольшой прикольный факт. В 1996 году, к гражданину по имени Леваев, это иммигрант из СССР, из узбекской УССР, переходит место рождения Анголы. За ним следует месторождение Конго и Намибии. По всему миру открываются его фабрики по обработке алмазов и центры продажи бриллиантов. За 15 лет Леваев теснит De Beers, и по состоянию на 2008 год компания De Beers юридически контролирует всего 40% рынка. А, ну, Леваев вот крутой красавчик и вообще. И система огранки, компании по огранки бриллиантов, вот они находятся в руках всего нескольких семей, условно. По состоянию на 2017 год De Beers продолжает оставаться лидером по стоимости проданных алмазов с долей на рынке около 37%. Второе место – это российская Алроса, третье – австралийская Рио Тинто. В 2017 году эти три компании контролировали 70% мировой добычи алмазов. Вот такая история на сегодня про алмазы, про буров и про голландцев. Это канал «Электронный самурай». Подписывайтесь, будет интересно.